От имени Совета Центрального дома актера позвольте открыть наш сегодняшний вечер и предоставить слово народному артисту Союза СССР Борису Андреевичу Бабочкину.
Здравствуйте.
Дорогие товарищи, мне выпала честь открывать сегодняшний вечер, который я считаю значительным и знаменательным в жизни театральной Москвы. Сегодня мы показываем работу молодых. Это значит, что мы как бы приоткрываем занавес перед будущим советского театра. Мы хотим быть уверены в том, что это будущее находится в талантливых и уже умелых руках. Мы хотим верить, что лучшие традиции советского театра попадут в надежные руки, что реалистические традиции советского театра будут крепнуть и развиваться, что самое дорогое, чем владеет советский театр, это наши принципы искусства социалистического реализма получат свое дальнейшее развитие. Мне очень приятно отметить, что в сегодняшней программе современная пьеса занимает достойное место наряду с высокой классикой. И это еще раз подтверждает то, что традиции советского театра идут по правильному пути развития. Именно на этом пути показа нашего современника, строителя коммунистического общества, молодых актеров ожидают и наибольшие трудности, и, конечно, наибольшие успехи, в которых мы не имеем никакого права сомневаться. Всегда говорят, нужно знать жизнь, нужно изучать жизнь. Я хочу сказать несколько слов по поводу своей точки зрения на это. Знать и изучать жизнь – это не значит ходить на экскурсии на завод. Это не значит выезжать иногда в колхозы. Это значит жить полнокровной жизнью нашего советского общества и быть прежде всего самому строителем коммунизма. Я хочу несколько слов сказать и по поводу того, что мне кажется, что само понятие «молодежь» у нас несколько искажается. Я хочу напомнить, что великий русский демократ Добролюбов прожил всего 25 лет. Лермонтов умер 27 лет. Я хочу сказать этим, что пусть наши молодые артисты живут до 100 лет, но все главное, что им нужно сделать, должно быть сделано в первые 10 лет театральной деятельности. Нужно первые 10 лет прожить так, чтобы потом уже ничего не было страшно и опасно. В первые 10 лет, в момент наибольшей энергии человека, должны быть созданы условия для того, чтобы человек свободно, радостно и плодотворно творил. Таким образом, мне кажется, что наша молодежь театральная должна считаться в театре не молодежью, а полноправными членами творческого коллектива, которые не нуждаются в скидках на молодость. Мне кажется, что это главное условие нормального развития молодого актера в театре. Таким образом, я хочу, чтобы сегодня мы, зрители, смотрели этот показ и не сделали никаких скидок исполнителям на их молодость. А молодым актерам мы пожелаем заранее успеха и сегодня, и всегда во всей их творческой деятельности, которая, мы верим, будет направлена к одной цели – помочь строительству коммунизма в нашей великой стране.
Наш небольшой, но уютный и приятный для нас дом актера действительно стал нашим домом. Здесь, вот на этой маленькой сцене, мы видим выступления наших мастеров искусства. Здесь мы видим выступления наших товарищей, приезжающих с отчетами в Москву из наших союзных республик. Здесь же на этой сцене выступают представители искусства зарубежного, которые приезжают к нам в гости. И, естественно, выступать на этой сцене для артиста любого, особенно для молодого артиста, ответственно и трудно. И, естественно, вы поймете, как волнуются артисты, которым сегодня предстоит выступить со своеобразным экзаменом на этой сцене. И волнуются не только артисты, которые выступают первый раз. Волнуются артисты, которые уже неоднократно выступали на этой сцене, но которые сегодня выступают в новой роли, которую они впервые показывают вот здесь, в этом маленьком зале. Наш сегодняшний вечер мы начнем с выступления артистки театра имени Станиславского. Зовут ее Ольга Бган. Она пришла в театр из Института кинематографии, окончив его в 1957 году. Но еще будучи студенткой, она снималась в кино и стала популярна, выступив в ролях Нади в кинофильме «Человек родился» и в роли Олеси в фильме «Рожденные бурей». Первой ее ролью в театре Станиславского была роль Кати в спектакле «Раскрытое окно». Эта роль была отмечена жюри на конкурсе, посвященном 40-летию комсомола, как очень интересная, серьезная работа молодой артистки. Она сыграла в этом театре Наташу в спектакле «Неизвестный», Эсси в спектакле «Ученик дьявола». И вот сегодня она показывает свою новую работу. Это роль Машеньки в спектакле по пьесе Афиногенова «Машенька».
Сейчас вы увидите две сцены из спектакля Московского драматического театра имени Станиславского «Машенька». Роли исполняют Машенька Ольга Бган, профессор Акаемов, заслуженный артист республики Михайлов, Леонид Борисович, артист Лихницкой, Мотя, артистка Кравчуновская. Невесело жилось профессору Акаемову в его пустынной большой квартире. 15 лет назад, поссорившись с ним из-за своей жены, его сын ушел из дома. Он так и умер, не повидавшись с отцом. В дальнейшем жизнь профессора проходит в одиночестве в непрестанном труде. Только телефонные звонки и голос домработницы Моти иногда нарушают тишину, царящую в квартире.
Слушаю. Кто спрашивает? Его дома нет. И когда будет, неизвестно. Ладно. Передам. 5 заседание в академии в 7 часов. Слушаю. Дома нету. Тогда погодите, спрошу. Спрашивает Персей. говорит насчет диссертации. Вы позвоните ей.
Дайте-ка его сюда. Да. Добрый день. Так как вам сказать, знаете ли? Одну секундочку. Да, так, на мой взгляд, это весьма посредственно. А точнее, просто плохо. Даже очень, да. Ну, помилуйся, голубчик, каждый школьник знает, что Татищев открыл только новгородскую летопись «Русской правды». А вы что пишете? Это не диссертация, а диктант. С ни одной своей мысли. Все цитатки и заимствования, без указания источников. Да-да, разучились работать, да. Все по заседаниям и совещаниям бегаете. А наука, знаете ли, заседания не любит. Вот я к вам пришли.
Не я к вам.
Как? Письмо? Ну, хорошо, я прочту, ответ сообщу по почте.
Тебе чего, милая?
Я не знаю, я письмо дедушке привезла. А?
Какой он тебе дедушка? Он академик.
А я его внучка. Маша.
Ой. Машенька. Николай Васильевич и дочка. Да как же это? Да и откуда же это? Да сиротка ты моя родная. Да Василий Иванович, господи. Да, Василий Иванович. Да Василий Иванович, да что ж вы на самом деле? Вашего покойника Коленьки дочка приехала.
Какая дочка?
Машенька. Видать, мамашка ее померла. Ну, что? И приехала.
Да нет, мамаша жива. Слишком сложно. Да и вряд ли нужно объяснять положение Маши в моей новой жизни. Скажу лишь только одно, что с вами ей будет лучше. Со мной лучше? А вы откуда знаете, сударыня, что я нянька? Ведь она меня с сыном поссорила. Она увезла Николая в Сибирь. Она мне 15 лет на глаза не показывалась. А теперь, знаете, посылаю вам свою дочь. Приведите. Каково?
Господи, ну потише, слышно ведь.
Что, разве она здесь? А, ну да, конечно, где же еще быть? Извольте видеть ситуация. Вот так вот взять и прислать чужого человека. Приютить.
Да разве ж чужая, она внучка ведь.
Оставьте, я в дедушке, знаете, не гожусь. Я же шуметь будет, капризничать, кричать. А я отвык от детей, не умею обращаться с детьми.
Она не будет, она шуметь. Нет, я ей внушу. А спать ей можно со мной на кухне, там простор.
Ну да, этого еще не хватало. На кухне. Что это такое? Ведь я убежден, что характер у нее материнский.
Сколько ей лет? Я около 15. Ну, скажем, через 3 года она замуж выйдет.
Мужа в квартиру приведет. Потом младенца родит. Потом пеленки на книгах развесит. Да, Матвеевна Семеновна, перспектива, я вам скажу.
Василий Иванович, вы бы окликнули, вы бы поздоровались бы. А? Я говорю, поздоровались бы.
А, ну, позовите. Мотя, Мотя. столовой накройте. Ты иди, иди. Не бойся. Иди, иди, не бойся. Он только с виду лохматый.
Ты расскажи ему все по правде, как есть. Он и помягчает.
Здравствуйте, так сказать, внучка. Признаться, я, знаете ли, не ожидал. Что у вас, собственно, произошло с мамой?
Ничего.
Так-таки ничего?
Мама замуж вышла.
Брак. Еще и 2 лет не прошло со дня смерти первого. Так вот, должен заявить я вам откровенно, что я не разделяю образа действий вашей мамы. Это она увезла от меня сына в Сибирь. Он мог бы стать крупным ученым. А из-за нее он стал рядовым врачом, заболел и умер. Она мне даже не сообщила о его болезни.
Вы не смеете! Вы не смеете так говорить про маму!
Это что такое? Погодите, куда?
Куда-нибудь.
Что это такое? Вы, знаете ли, приехали ко мне, и я за вас некоторым образом отвечаю. Я согласен не касаться этой темы, раз вы считаете. Сядьте. Ведь вы приехали, это факт. А я, знаете ли, сторонник фактов. Да и нам как-то необходимо ведь столковаться.
Я лучше уйду.
Вырастите и уйдете. Придет время, вы уйдете. А пока вам придется пожить у меня, ну, скажем, в столовой.
Я должен предупредить вас, что живу я одиноко. Очень много работаю, занят. И не люблю, когда мне кто-нибудь мешает. У меня к вам просьба. В кабинете, и особенно на письменном столе, ничего не трогайте. Вы в каком классе?
8-м.
В школу еще придется определить вас. Вы, конечно, любили больше маму, нежели папу. Ну, хорошо, успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь. Вы устали с дороги? Идите отдохните, мать даст вам покушать.
Не хочу.
А что же, собственно, хотите?
Домой.
Ну, вот видите, слезы, домой.
Вы поймите, что дом ваш теперь здесь. Успокойтесь, прошу вас. Ну, не надо, я прошу вас. Успокойтесь, пожалуйста. Ну, перестаньте, в конце концов, что такое?
Я напишу вашей маме. Вот. А пока придется потерпеть. Вот. Звонят. А ну, пойдите-ка, отоприте.
Извините, пожалуйста, я ошибся квартирой. Извините, пожалуйста, я не ошибся квартирой. Но здесь жил Василий Иванович Атаёмов. А вы?
Он мой дедушка.
Что?
Мой дедушка.
Так у него появилась внучка. Чудесно. Просто чудесно. Здрасте.
Спасибо.
Я воображаю, как он счастлив теперь. Внучка! Дочь Николая Васильевича! Чудесно! Просто чудесно! Ну нет, я должен его поздравить. Нет, нет, ну со мной, со мной. Идите, садитесь, пожалуйста. Васильева! Дорогой старик!
Леонид Борисович! Ну, рад видеть с приездом.
Ну, дорогой старик, поздравляю.
С чем, голубчик?
Как, внучка! Как? Смотрите, она похожа на вас. Форма носа, глаза, рот. А вы знаете, к старости сходство еще больше увеличится, уверяю вас. Ну? Как ваше имя, если не секрет?
Маша.
Чудесное имя. Тихое, домашнее. Маша. Машенька, да? Василий Иванович, вы не представляете, как я счастлив. Вам для полноты жизни не хватало именно внучки. Вам не хватало детского крика в доме. Вам не хватало детских рук, которые бы разметали бы все ваши бумаги с письменного стола.
Я, Леонид Борисович, увлекаюсь.
Еще бы не увлекаться. Необыкновенной силы, внучка. Машенька, когда вы будете выметать дедушкин стол, выбросьте, пожалуйста, за окно вот этот пузырек с чернилами. Вот сколько я себя помню, он всегда стоит на этом месте. И купите ему чернильницу. Огромную, с бронзовой крышкой. Обещаете?
Не, Ильич, вы лучше расскажите о себе. Ведь я вас полгода не лицезрел. Прошу вас.
Ну, наша жизнь какая? Палатка да котелок. Сапоги да планшетка. Выбирали место для строительства медного комбината. И представьте себе, выбрали именно мой проект. 30 тысяч премии отвалили. Я теперь богатый жених. Приехал делать подарки. Кстати, Машенька, что бы вам подарить? Я вам мотоциклет куплю.
Нет, нет, мне не надо.
Маша, вы ступайте. Идите.
Куда? Куда? Вы вот что, Машенька. Вы его не слушайте. Если он вас будет бронить, не огорчайтесь. И вообще делайте все по-своему, хотя он и академик.
Я не обещаю.
Дорогой старик, просите.
Серьезно прошу.
Просите, дорогой старик. Ну как вы можете просить серьезно? Ведь вы же слишком умный для этого.
Да вот, кстати, Василий Иванович. Нет. Идея.
Сейчас, минуточку.
Маша,
вы поете? Ну, вы любите петь. А-а-а-а-а.
Ну, папа меня учил. А потом он умер, а маме все было некогда.
Папа учил. Чудесно. Просто чудесно, как все получается. Понимаете, Василий Иванович, в поезде я познакомился с женщиной. Необыкновенной силы женщины. Красива, умна, добра. И вдобавок живет в вашем доме этажом выше.
Ну и что?
Она же учительница пения, понимаете? Нет, сначала я сам хотел у нее заниматься. Но она послушала мое верхнее «до» и послала меня за Нарзан.
Очень хорошо.
А теперь мы ей сосватаем Машу.
Нет, позвольте, Леонид Ильич, это все так неожиданно.
Одну минуту, сейчас я ее приведу, Василий.
Нет, Леонид Ильич, зачем?
Как зачем, Василий Ильич? Вы познакомитесь, она прослушает Машу. Одну минуту, сейчас.
Совершенно лично, не нужно. Леонид Борисович, я прошу вас. Леонид Борисович.
Ушел. Что же теперь делать?
Не знаю.
Вот извольте видеть ситуацию. Побежал за учительницей. Вы знаете, он и со мной таким образом познакомился. Когда пришел перед выборами в Верховный Совет и начал меня агитировать.
Боялся, чтобы я не перепутал и вместо Михаила Ивановича Калинина не проголосовал бы за первопечатника. И тут же сообщил, что если первопечатник был бы жив, он обязательно баллотировался в Верховный Совет. Ну, вы не придавайте значения словам. И никаких, знаете ли, там чернильниц, и вообще на письменном столе ничего не трогать. Это категорическое требование.
Конечно.
Пение. Не успели умыться с дороги, уже пение. В свое время, знаете, один итальянец хотел сделать из меня оперного певца. Но хорошо, что я вовремя остановился.
Прошло некоторое время. Отношения внучки и деда налаживались с трудом. А тут еще с Машенькой произошла беда. По просьбе своего одноклассника Виктора она написала ему письмо, которое тот прочел вслух при всем классе. Машеньку это очень обидело, и она убежала из школы.
Дед тебя посылал искать. В милицию заявлять собрался. Пропала. Растревожился, сам хотел идти на костылях. Тут она. Она умоется и к вам придет.
Маша, мы друзья? Друзья. Так вот вам моя рука. Вы завтра придете в школу, и никто даже не вспомнит.
Нет. Мне так стыдно.
Виктору будет стыдно, но не вам.
Ведь это совсем неправда. Я его не люблю. Я его пожалела только, чтобы он не грустил.
Ступайте к дедушке.
А вдруг он узнал?
Ну хорошо. Вы ступайте, как всегда, шли, а я тут покараулю. И если вам будет трудно, вы стукните каблучком в пол, так, и я явлюсь.
Спасибо.
Добрый вечер. Гуляли?
Да.
Озябли?
Нет. Вам подать что-нибудь?
Мне?
Да.
Да нет, мне, собственно, ничего не надо. Но если вам не скучно, давайте-ка почитаем и нашего Диккенса. Хотите?
Хочу.
Сюда-сюда, вот поближе, Маша. Вам тяжело со мной, Маш? Нет, это...
Я?
Нет, нет, это не то слово. Неловко, холодно. Именно холодно. Холодный дом. Кажется, есть такой роман у Диккенса?
Да.
Вам, вероятно, не очень хотелось уезжать от мамы.
Я сама просила меня послать.
Сами? Вы сами пожелали приехать ко мне? Почему?
Мамин муж. Маме очень трудно было со мной. Она все плакала, не знала, что со мной делать. Но я ей сказала, чтобы она послала меня к вам. Она сначала заплакала, а потом согласилась. И мамин муж тоже. Я и приехала.
Да, но ведь вы же совсем не знали меня.
Я знала. Папа мне про вас много рассказывал.
И приехали.
Маша, вас сегодня обидели в школе.
Вы разве знаете? Ой, не нужно об этом говорить, я прошу.
Да нет, вы успокойтесь. Завтра вы все забудете, Маша, поверьте мне. Ведь вы только начинаете жить, а завтра все пройдет.
Папа рассказывал. Он, вероятно, не то рассказывал. Я, Маша, скучный и нудный старик.
Нет, вы...
Да уж мне лучше знать, каков я. Именно скучный. Это от того, что я долго живу один.
Разве вы тоже одинокий?
Да, девочка, все ушли от меня.
Куда?
Сначала ушли мои отец и мать, потом моя жена, потом мой сын, твой папа, а потом мои сверстники один за другим. Ну что ж, настанет такой день, когда и я уйду. И пора.
Разве вы не боитесь?
Так ведь это все равно наступит, Маша. Сегодня, завтра, через 100 лет. Так уж лучше не бояться того, что неизбежно. Умру я, будешь жить ты. Твои дети, дети твоих детей, что бы ни случилось, но жизнь никогда не остановится.
Это надо хорошенько понять. И тогда перестанешь бояться неизбежного.
А мне иногда уже хочется уснуть и не просыпаться.
Зачем? Зачем вы?
От жизни, девочка, тоже устаешь. Особенно, когда стар и живешь один.
А я?
А разве я тебе... нужен?
Я думала, я вам не нужна. Я думала, я мешаю вам. Зачем приехала? Я все назад хотела уехать, чтобы вам не мешать. А я видела, вы сердились, а все не знала, за что.
Ну что ж, будем жить, Маша. Будем жить вместе.
В этом году окончил театральное училище имени Щепкина при театре, при Малом театре молодой артист Эдуард Марцевич. Он был принят театр имени Маяковского и сразу получил роль Гамлета и сыграл ее. О работе этого молодого артиста над такой интересной ролью расскажет режиссер, работавший с ним, режиссер театра имени Маяковского Алексей Васильевич Кашкин.
Собственно, еще не закончив и не сдав некоторых экзаменов, и продолжая играть дипломные спектакли, Эдуард Марцевич был зачислен в труппу театра имени Маяковского и получил роль Гамлета. Как же это произошло? Эдуарда Марцевича мы, режиссеры театра имени Маяковского, увидели в учебном театре, в дипломном спектакле оптимистической трагедии в роли Алексея. Через несколько дней вместе с отобранными нами другими оканчивающими студентами театральных вузов был устроен просмотр в стенах нашего театра для художественного совета во главе с Николаем Павловичем Охлопковым. Марцевич показывался в отрывках из «Оптимистической трагедии». Николай Павлович Охлопков спрашивает его: «А что бы вы еще могли сыграть?» Марцевич довольно смело посмотрел ему в глаза, задумался, а потом говорит: «Я могу сыграть сцену из «Гамлета»». И потом очень робко добавил: «Можно?» Ну, надо сказать, что у Марцевича совсем не героическая внешность, хотя бы по той простой причине, что он часто выглядит значительно моложе своих 22 лет. Гамлет – мальчик, этого еще никогда не было. Ну, а Хлопкова это не смутило, он сказал: «Играй». А на другой день в кабинете у Николая Павловича он ходит очень взволнованный и говорит мне: «Знаете что, Алексей Васильевич, приступайте к репетициям с Марцевичем в роли Гамлета. Но надо быть нам очень осторожным, потому что Марцевич очень правдив, очень искренний. У него хорошая возбудимость, и как бы нам, ища мудрость Гамлета, философию этого образа, как бы нам не засушить этой непосредственности?» И в тот же день Марцевичу была вручена роль Гамлета. Должен вам сказать, что, принимая ее, он улыбался совсем не по-гамлетовски. Он скорее напоминал младшего брата князя Мышкина. И вот начались репетиции. Я помню наставления и напутствия Николая Павловича, но вдруг я начинаю замечать, что начинают появляться знакомые, для меня, по крайней мере, очень знакомые самойловские интонации. Передо мной стоит задача провести Гамлета через целый лабиринт мыслей, действий, взлетов, падений. А тут есть какая-то готовость. Я ему сейчас же сказал об этом. Он говорит: «Правильно, ведь я очень люблю этого артиста, а в роли Гамлета видел его еще на первом курсе театрального училища. И с тех пор я Самойлова в этой роли видел несколько раз». Ну, пришлось вспомнить все то, что говорил Станиславский по поводу копирования, подражания. Но после этой репетиции он необыкновенно внимательно стал прислушиваться. И с каким-то особым чувством увлекался именно глубиной образа Гамлета, стараясь все делать своим, своими по-своему ощутить все предлагаемые обстоятельства. И еще одна очень интересная черта обнаружилась в работе с Марцевичем. Эту черту довольно редко приходится наблюдать у молодых начинающих артистов. Профессиональность. Нужно сказать, что когда мы уже стали работать целыми кусками, монологами, сценами, он очень быстро заучивал текст. Очень с двух-трех, после двух-трех репетиций он великолепно запоминал мизансцены. И самое интересное, его можно было восстановить в любой момент, и он не терял своего рабочего состояния. Начав занятие 28 мая, надо сказать, мы репетировали утром и вечером, в конце июля произошел показ мы перешли с репетитором на сцену, и вот произошел показ художественному совету в полных декорациях, в костюме, со светом, с оркестром. Марцевич выдержал экзамен. После этого работа продолжалась. Но вот на гастролях в городе Горьком, вы меня извините, пожалуйста, товарищи, на гастролях в городе Горьком, когда включился в репетиции и сам Николай Павлович, наступил исторический день 14 сентября 1959 года. Советская космическая ракета попала на Луну. В этот день заболел артист Самойлов. Я понимаю ваш юмор. И стало известно в 4 часа вечера, что Марцевич будет в этот день играть Гамлета уже в спектакле. Почему я сказал, что это, напоминаю об этом историческом дне, это совпало с тем днем, когда Марцевич сыграл впервые Гамлета. Может быть, когда-нибудь в своих воспоминаниях он опишет этот необыкновенно волнительный день, но я вам хочу напомнить только одну очень, на мой взгляд, очень добрую шутку, которую Фоэ после первого акта сказал зритель Горьковчанин. Он сказал: какой замечательный день, какой замечательный день. Советская космическая ракета попала на Луну, а Марцевич попал в Гамлета. 16 октября здесь, в Москве, был открытый дебют Марцевича. На этом спектакле Николай Павлович по окончании спросил весь зрительный зал, быть ли такому Гамлету. И почти весь зрительный зал сказал: да, быть. Сегодня эти же слова, мы надеемся, скажете и вы.
Сцена из спектакля театра имени Маяковского «Гамлет». Роли исполняют: Гамлет Эдуард Марцевич, Полоний, канцлер, заслуженный артист Республики Морской, королева Гертруда, мать Гамлета, артистка Григорьева, призрак, артист Гуров. Действие происходит в спальне королевы.
Сейчас придет он. Будьте с ним построже. Скажите, что он слишком дерзко шутит, что вы его спасли, став между ним и грозным гневом. Я там укроюсь. Прошу вас, будьте круты.
Мать! Мать! Мать!
Я вам ручаюсь. За меня не бойтесь. Вы отойдите, он идет, я слышу.
В чем дело, мать, скажите?
Сын, твой отец с тобой обижен тяжко.
Мать, мой отец обижен вами тяжко.
Не отвечайте праздным языком.
Не вопрошайте грешным языком.
Что это значит, Гамлет?
Что вам надо?
Вы позабыли, кто
Нет!
я?
Вы королева, дядина жена, и зачем так вышло? Вы мне мать.
Так пусть же с вами говорят другие!
Нет, стойте! Вы отсюда не уйдете, пока я вам, как в зеркале, не покажу все сокровеннейшее, что в вас есть!
Что хочешь ты? Меня убить ты хочешь? О, помоги!
помогите!
Эй, люди! Помогите! Помогите!
Что? Крыса! Стоит на твоей мертва!
Меня убили!
Боже, что ты сделал?
Я сам не знаю. Это был король!
Что за кровавый шальной поступок?
Немногим хуже, чем греча проклятым, убив царя, венчаться с царским братом.
Убив царя?
Да, мать, я так сказал.
Высшего. Прими свой жребий, вот как опасно быть не в меру шустрым. Рук не ломайте, тише! Я хочу ломать вам сердце, и я его сломаю, когда оно хоть сколько-нибудь ломко, когда оно проклятою привычкой насквозь не заголилось против чувств.
Но что я сделала? Что твой язык столь дерзок предо мной?
Такое дело, которая пятняет лик стыда, честь зовет притворщицей, срывает розу с щела любви, а там сжигает язву.
Какое же это дело, чье притворение так гремит и стонет?
Вот портрет, и вот другой. Искусное подобие двух братьев. Как несравненна прелесть этих черт. Чело Зевса, кудри Аполлона, взор, как у Марса, властная гроза, осанкою то сам гонец Меркурий на небом лобызаемой скале. Поистине такое сочетание, где каждый бог вдавил свою печать, чтобы дать вселенный образ человека, то был ваш муж. Теперь смотрите дальше. Вот ваш супруг. Как ржавый голос порчи, сразивший брат. Есть у вас глаза пойти искать свой корм с такой горы в такую топь. Ну есть у вас глаза, ведь не любовь же это. Ну что за бес запутал вас, играя с вами в жмурки? Стыд! Где твой румянец? Ад мятежный, раз ты бесчинствуешь в костях Матроны, пусть пламенная юность чистоту, как воск, растопит на своем огне.
А, довольно, Гамлет. Ты мне глаза направил прямо в душу. И в ней я вижу столько черных пятен, что их ничем не вывести.
Нет. Жить в гнилом поту за сальной постели, варясь в разврате, нежесть и лебясь на куче грязи.
Молчи! Довольно, ты уши мне кинжал не пронзаешь. О, пощади!
Убийца! И хлоп, смерть меньше в 20 раз 1/10 того, кто был во муже. Суд на троне, вор, своровавший власти государств, стянувший драгоценную корону и сунувший ее в карман.
Довольно!
Король из пестрых тряпок! Спаси меня синекрылами, о воинство небес! Чего ты хочешь, блаженный образ?
Горе! Он безумен!
Я посетил тебя, чтоб заострить предкупленную волю. Ты видишь, страх сошел на королеву. О, стань между ней и думай об арене. Заговори с ней, Гамлет.
Что с вами, госпожа?
Ах, что с тобой? Что ты глаза вперяешь в пустоту и бестелесный воздух вопрошаешь? Из глаз твоих твой дух взирает дик. О! О, милый сын, Пыл и огонь волнений. Окропи спокойствием холод. Что ты видишь?
Его отец, такой же, как при жизни. Смотрите, вот он перешел порог!
То лишь создание твоего же мозга в бесплотных грезах умоиступления весьма искусно.
Умоиступление? Мой пульс, как ваш, размеренно звучит такой же здравой музыкой. Не бред то, что сказал я! Испытайте тут же, я вам все дословно повторю, а бред отпрянул бы. Мать, умоляю, не умощайте душу льстивой мазью, что это бред мой, а не ваш позор. Она больное место лишь затянет между тем, как порча все внутри разъест незримо. Исповедуйтесь перед небом, покайтесь в прошлом, стерегитесь впредь и плевелы не удобряйте туком. Простите мне такую добродетель, ведь добродетель в этот жирный век должна просить прощенья у порока, молить согбенно, чтобы ему помочь.
О, милый Гамлет, ты рассек мне сердце.
Отбросьте дурную половину и слушай, живите в чистоте. Покойной ночи, мать. Но не спите с дядей. Но раз нет ее, займите добродетель. Привычка может с благодатной силой извергнуть зло. Сегодня воздержитесь. И это вам невольно облегчит дальнейшую воздержанность. Дальше легче. Из жалости я должен быть жесток. Плох первый шаг. Но худший недалек. Еще два слова.
Что должна я делать?
Как? Еще вы спрашиваете меня?
Отнюдь не то, что я сейчас сказал. Пусть вас король к себе в постель заманит, щипнет за щечку, мышкой назовет, а вы за грязный поцелуй, за ласку проклятых пальцев, гладящих вам шею, откройте ему все это и расскажите, что вовсе не безумен я, а что хитер безумно. Пусть он это знает. Но как такой прекрасный, мудрый королеве скрыть от кота, не топыря, от жабы такую тайну? Кто бы это мог?
Поверь, что если наша речь дыхание, а самое дыхание жизнь, во мне нет жизни, чтобы это произнести.
Я еду в Англию, вам говорили.
Ах, я и забыла. Это решено.
Пишут письма. Два моих собрата, которым я как двум гадюкам верю, везут приказ. Они должны расчистить дорогу к западне. Ну что ж, пускай, в том и забава, чтоб землекопа взорвать его же миной. Плохо будет, коль я не вроюсь глубже их аршином, чтоб их пустить к луне. Есть прелесть в том, когда две хитрости столкнуться лбом. Вот кто ускорит наши сборы. Я тащу подальше потроха.
Thank you.
молодой режиссер театра Советской Армии Борис Львов-Анохин работает в театре сравнительно недавно. Но за это время он поставил достаточное количество спектаклей для того, чтобы можно было говорить о нем как об интересной фигуре в режиссуре. Такие спектакли, как «Фабричная девчонка», «Всеми забытый», спектакль «Добряки», спектакль «Настоящий человек» известны всем. О своей новой работе, спектакль «Любка, любовь», расскажет он сам.
Рассказать о нашем новом спектакле «Любка, любовь» – это значит прежде всего рассказать об авторе пьесы Зоре Дановской. Ее короткая жизнь была поиском самого главного, самого трудного. «Почему другой, а не я, должен быть там, где трудно?» — писала она в одном из писем. И, окончив университет, она работала в Таджикистане, а в 1957 году с комсомольской путевкой едет в колхоз, заведующий клубом. Но в том же году Зоря Дановская трагически погибла в автомобильной катастрофе. После ее смерти люди прочли черновики ее дневников, рассказов, стихов и пьес. Она писала очень много, хотя почти никому не показывала написанного. У нее была скромность настоящего поэта и застенчивость чистого человека. Пьеса «Любка, любовь» – это интересная попытка создания трагедии, драматической поэмы о современности, о современных людях. Это поэма о прекрасной любви, о любви, которая ведет человека к подвигу, к самоотвержению. В пьесе Зори Дановской необычайно привлекает чистота талантливого человеческого сердца, искренность и смелость юношеской мечты. Работая над «Любкой любовью», мы встретились с очень многими трудностями, но испытали большую радость, которая всегда приходит от встречи с настоящей человечностью, без которой, наверное, не бывает и настоящей поэзии. Некоторые репетиции мы начинали с чтения стихов Зори Дановской. Это всегда рождало на репетиции нужную атмосферу. Нам кажется, что творчество и судьба Зори Дановской, красота ее большого сердца и всех нас сделала лучше, чище, сдружила, объединила вокруг ее мыслей. Есть люди, которые не умирают. Талант и большое человеческое сердце не умирает. Зори уже не было в живых, а мы читали ее пьесу, обсуждали, спорили, репетировали. Я мучительно думал о том, как решить ту или иную сцену. Актрисы плакали, когда что-нибудь не выходило. Сейчас, когда начинается спектакль, когда в оркестре начинает звучать музыка, у нас у всех бьются от волнения сердца. Это и значит, что Зоря живет. И мало того, что она живет, она заставляет жить творческой жизнью и других людей, всех нас. В спектакле заняты актеры разных поколений. И такие известные мастера, как народные артисты республики Добжанская и Ратомской, заслуженные артистки Фетисова, Касаткина, Попова, Богданова, Петров, молодые актеры Кудрявцева, Кутепов, Богодоров, Жегин, Калинин, Комиссаров. Оформили спектакль художницы Гусева и Зайцева, музыка композитора Афанасьева, танцы поставлены Кобзевой. Все мы хотим, чтобы творческая мечта Зори Дановской жила в нашем спектакле, который мы посвящаем ее памяти. В маленьких отрывках трудно дать представление о целом большом спектакле. Здесь вы не увидите моря, которое так много значит в этом спектакле. Не услышите музыки, которой сопровождается действие этого спектакля. Скал, которых нельзя было взять с огромной сцены ТТСА. Их заменят простые стулья. Но все-таки две сцены из этого спектакля мы вам покажем. Первая сцена происходит на деревенской околице. Героиня пьесы Любка Любовь оставила своего мужа Григория, в любви которого она разуверилась и разочаровалась. Она разговаривает со своей подругой Клавой, которая только что приехала с курорта. Роли в этом отрывке исполняют Любка Любовь, заслуженная артистка республики Людмила Фетисова, Клава, заслуженная артистка республики Людмила Касаткина.
Вот так, Клавочка, и сложилась моя судьба. Пока ты там загорала на Черном море, я тут видишь, как жила, видишь, как получилось.
Да ты хоть бы объяснила мне, как же это так? Ведь тебя же никто не неволил идти за Гришу. Ты же любила Гришу.
Ты знаешь, что он мне говорил?
Ну
то,
что?
То, чего ты хочешь, только в романах бывает, в книжках. Начитался ты, говорит, книжек. И еще сказал.
Ну чего, чего сказал?
Меньше бы читала, скорее бы рожала, толку много бы больше было. Поживи-ка так, попробуй, нравится тебе так?
Ой, Любка, Любка.
Все виноваты, все на него молились. Сильвестр Александрович кричит орел, тетя Паша кричит сокол, мать воркует голубь. Герой одним словом. На ребята он своих орет, будто это не люди, а пешки какие-то. А ребята молчат, слава, значит, молчи. А я первый его против шерсти погладила, первый ему поперек дороги пошла. Они думают, что я срамила передового бригадира. По-моему, это он сам себя срамил тем, что меня дома посадил. За человека меня ищет. Я, может, не такая передовая, как он, но и моя фотография на доске почета бывала.
И не жалко тебе Гришу? Не знаю, Любка, наверное, я обыкновенная. Я ничего этого не могу понять. Ну я-то как за ним сохла, как изводилась.
Ты?
Да, чего ты удивилась? Ночью я не спала. А потом пришла к нему один раз и говорю: Гриша, ведь я тебя люблю. Что хочешь со мной делай, люблю.
Лавка.
Не пугайся, давно прошло уж все. Только на свадьбе твоей я сидела как перед казнью, как в последний день жизни.
Лавка.
И ты думаешь, что я одна, что ли? А Маша, а Лёлька, учительница наша Нина Ивановна?
Я не знала.
Ты ничего не знала, ничего не видела и не могла ничего видеть. А ведь я же сама кричала вам горько. Потом бегу в сени, холодной водой на глаза плесну, чтоб красные не были. И опять бегу на вас любоваться, кричать вам горько. Ведь ты же так его любила, так целовала и ушла. Да что же это у тебя за сердце-то, Любка?
Ну, твое сердце не трогай. Пусть лучше разобьется мое сердце, чем я позволю его ногами топтать.
Ну нет, если любишь, так можно простить. Не знаю, приноровиться можно, стерпеть можно.
Нет, Клавдия, терпеть нельзя. Ничего нельзя терпеть.
Терпеть нельзя, ну простить можно.
Есть вещи, которых ты не знаешь, Клава. Ты девушка.
И это знаю я, Любка.
Клава. Зачем же ты молчал-то, Клава?
Мне сейчас не надо было тебе говорить, но зачем я тебе сказала? Ведь сгорело же давно все. Ну, только больно мне еще до сих пор, Любка. Обожглась я сильно, Любка. Ой.
Клавочка, прости меня, Клав.
Чем же ты виновата, глупая? Мне б тебя упредить тогда, сказать бы. А я ведь стыдилась.
Пойдешь теперь к нему.
Зачем же ты так на меня смотришь?
Пойдешь.
Нет, Любка, не пойду.
Нет, пойдешь.
Нет, не пойду. Гордости ты у меня хватит. Хотя нет, я пойду к человеку, пойду. Но только теперь тогда, когда буду знать, что я для него одна на всем свете, одна. Да в Крыму вот ухаживал за мной один человек. Ты знаешь, как ухаживал? А я смеялась только. Разве это любовь? Нет, Любка, все. Не стану больше ходить за Гришкой. Не буду.
Будешь. Раз на моем месте терпел бы, на своем стерпишь. Раз у тебя на один случай гордости не хватило, на другой ее у тебя не хватит.
Да чего ж ты жестокая, Любка? Трудно тебе будет жить.
Жестокая?
Да. Жестокая. Злая. Ничего не буду прощать никому. Вся жизнь должна быть светлой. Как вот эта ночь светлая. Концерт в клубе окончился. Сейчас сюда Гришка придет. Пойдем к нам.
Боишься? Боюсь.
Да, боюсь. Я себя боюсь. Я его сейчас за тебя ударить могу. Пойдем.
Пойдем.
Вторая сцена происходит на берегу моря. Солдат Федор Лагутин ждет на свидание Клаву. Роли исполняют Клава, заслуженная артистка Касаткина, Федор, артист Александр Кутепов.
Где море и бурно, и зыбко.
Лови, ловила мотанечка, ловила мотанечка рыбку, вот сети она опустила в волну. От страданий седую и рыбку той сетью ловила. Рыбку свою золотую. Красивая девушка Клава, с глазами страшнее, чем шквалы. Весна налетела, как буря весна, вокруг сети ломала, волну разбудила от ветра ревую. А ты мое сердце поймала.
Пришла!
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 Ну чё спрашивать, ты ну видишь, что пришла?
Вижу.
Слыхала я песню твою.
Это тебе, красивая девушка Клава, с глазами страшнее.
Не нравится она мне.
Не нравится?
А чего хорошего? То любовь, да любовь, у нас все песни про любовь. Надоела мне эта любовь, слышать про нее не могу. Феденька, спели бы вы что-нибудь хорошее, а?
Ну,
про летчиков, ну, танкистов.
Понятно, понятно. Девушкам нравятся танкисты, летчики, да. Вам ордена, подвиги, славу подавать. Ну, а если у меня этого еще нет пока, так что меня любить нельзя, да?
Нет, почему же? Можно.
Клава!
А гитару-то вы не бросайте, она ведь денег стоит.
Так, значит, вообще-то меня любить можно, но это не про вас сказано, да? Вам нельзя. А вот я-то полюбил вас, Клавочка. Клава Петровна.
Не надо, Федя. Слышишь, не говори об этом, не надо.
Почему же, Клава?
Не надо, Клавочка. Федя, не надо!
Так. Значит, мы вам все-таки не подходим. Красивая девушка Клава. Может, вы погоны дожидаетесь, так вы нам скажите. Мы не будем вас смущать.
Разве я виновата? Ну почему вы все парни уверены, что мы сидим и дожидаемся, когда вы придете и нас позовете?
И другой жизни у нас нет, и быть иначе не может, а? Ну почему ты, Федя, считаешь за обиду, что я тут же не вешаю с тебя от радости на шею? Я что, тебе обязана?
Я этого не говорил.
А ты молчи и слушай. Если б ты нахал какой был или так просто шутил, да я бы не пришла к тебе. Я бы даже не посмотрела на тебя. Я ведь вижу, правда, любишь ты меня по-хорошему и серьезному. Разве такую любовь-то можно обижать? Ну вот я и пришла к тебе, как ты просил. Ты не подумай, конечно, что я жалею тебя. Нет, я уважаю тебя. Я любовь твою уважаю. Понял? Надо идти. Идти надо.
Клава. Клава. Ты понимаешь, никто мне таких слов не говорил. Понятно, мне это трудно.
Так ведь сердце-то у тебя хорошее, песни у тебя хорошие. Я ведь тебе верю, Федя. Верю, ну. А сердце ты не прикажешь, оно ведь стучит, как хочет, окаянное по-своему.
Ты любишь другого?
Нет. Теперь, наверное, Феденька, нет.
Так почему же, Клава?
А ты думаешь, это легко? Любить сначала одного, а потом другого, третьего?
Третьего?
Ну, это я к слову. Просто хотела, чтобы ты понял, что любовь-то ведь она не скачет, как птичка по камешкам.
А Любка, подруга твоя?
Любка? Не знаю, как Любка. Я ее понять не могу, а у меня вот так. Но это ты правду сказала, это у нее настоящее. Но ведь ей тяжело.
Так ты что, этой тяжести боишься? Ой. Клава!
Да ничего я не боюсь, Феденька. Ну просто нету у меня этого. Ну зачем ты просишь, чтоб я притворилась или обманула?
Нет, я этого не прошу.
Ну почему же? Так многие делают. Захочется замуж. Они уверят себя. Не то, что других, себя обманывают, перед собой притворяются. Ну зачем же это, Федя, а? Я правды хочу.
Правда. На девушек не везет мне всю жизнь.
Ну, всю жизнь. Да что ты, старый холостяк, что ли? Да у тебя еще вся жизнь-то впереди. Ты знаешь, ты встретишь ее, Федя, девушку свою.
Нет, Клава, ты меня не утешай. Я эту девушку встретил. Мне другой не надо. Мне ты нужна, Клава. Позволь, я буду тебе братом, другом. Я буду с тобой везде, всегда. Ты не сможешь меня не полюбить, Клава. Ты меня полюбишь. Ну что ты смеешься?
Ты не обижайся на мой смех. Прости, это я от радости. Пора мне, Феденька. Тебе тоже в твой лагерь пора.
Да мне недалеко. Позволь, я провожу тебя.
Нет, Феденька, не надо, я одна. Давай я поцелую тебя на прощание. Нет,
Клава,
Федя,
ты как будто не меня себя уговариваешь. Ты не уйдешь от меня, Клава.
Нет, Федя.
Позволь, я провожу.
Не надо, Федя. Не ходи за мной, слышишь? Не
Клава,
надо.
Я...
Феденька, не надо. Не сейчас, ну. Не иди за мной.
Всем знакомо имя молодого драматурга Вадима Коростылева. Его пьесы «Димка-невидимка», «О чем рассказали волшебники», завоевали любовь всех, кто их видел. Сегодня артисты театра юного зрителя показывают отрывок из спектакля, поставленного по новой пьесе Вадима Коростылева «Кукла Надя и другие». Постановку этого спектакля осуществил режиссер Евдокимов. В этом спектакле сегодня показываются сразу две молодые артистки. Одна из этих артисток, Лариса Лысенко, окончила театральную школу в городе Ростове и была принята в театр юного зрителя в Москве в 1958 году. другая артистка, выступающая сегодня в этой сцене, Марина Архипова, училась в Ленинграде. И, окончив школу в Ленинграде театральную, также приехала в Театр юного зрителя в Москву. Обе они сыграли большое количество ролей, такое большое, что их просто трудно перечислить, а сейчас они вместе с другими артистами выступят в отрывке с нового спектакля.
Сцена из спектакля Московского театра юного зрителя «Кукла Надя и другие». Роли исполняют кукла Надя, Лариса Лысенко, профессор, артистка Папе, деревянная кукла Анита Руб, Марина Архипова, пузырек из-под чернил, заслуженная артистка республики Князева, принцесса Я, артистка Радченко, дядюшка Ять, артистка Фогель. Это произошло в огромной стране, которая называется «Комната». В правой тумбе письменного стола находилось царство забытых игрушек. Правила этим царством злая принцесса по имени Я. И вот совсем недавно на принцессу обрушилась беда. Дело в том, что на другом берегу огромного Красного моря, которое люди называют ковром, поселилась кукла Надя. Она была такая красивая, что принцесса Я не выдержала. Она вся почернела от злости и зависти. Что делать? Принцесса обратилась за помощью к злой волшебнице Пустоте. В этой стране был еще один обитатель. Маленький чумазый пузырек из-под чернил. Он жил в мусорном ящике и горестно оплакивал свою судьбу.
Черен я! Черен! Хотя и пуст. Почти пуст. Да-да, у меня пустая и черная душа. Меня выбросили в мусорную корзинку. Я обижен. Такой замечательный пузырек из-под чернил выбрасывает. Смешно и обидно. Если был бы я, эх, хрусталин, если был из-под духов, был не черный, не печален, не таким теперь, как он. В чистоте бы жил, эх, в аптеках я б, конечно, стал потом. Не скажу, что человеком, но кристалленным пузырьком. Девчонки,
части комнаты еще не ожили. Но это ничего. Какой замечательный платочек я нашел на дне корзинки. Положу его рядом с куклой Надей. Пусть сама увидит и возьмет, а то я стесняюсь дарить. На волшебную зарядку становитесь куклы в ряд. Даже мертвый от зарядки оживает за порядка. Если ты зарядку делал по утрам и вечерам, не придется то и дело обращаться к докторам. Пусть внутри у нас опилки, нам движения нужны, потому что те опилки циркулировать должны. От физической культуры мы мгновенно оживем и свою мускулатуру две минуты разовьем.
Молодой человек, ну, у Буратино нос длинный.
Длинный.
А у меня наоборот, короткий.
Логично, ничего не скажешь.
Буратино сделан из березового полена.
Из березового.
А я наоборот, не из березового.
Весьма логично.
Буратино вырубали топором.
Топором?
Поэтому он изделие топорное. А меня тесали рубанком, стамесками, я значительно оттес.
Ой, грандиозно.
И, наконец, если имя Буратино сказать наоборот, то получится... О, не так.
Ой, юноша, вы меня покорили. И меня тоже. А это не так просто, покорить с первого взгляда такую хорошенькую куклу, как я.
Весьма польщен.
Проклятие. Неужели кукла Надя будет дружить с этой красивой деревяшкой? Ну, конечно, ведь черен я, черен.
А теперь, о, юноша, позвольте и нам представиться. Это кукла Надя, самая хорошенькая кукла на белом свете.
От ботинок со шнурками, вот до этих завитушек, говорят, что я ужасно-преужасно хороша. Говорят, что в куклу Надю мастера вложили душу, и поэтому нам есть и сердце, и душа. Отчего я веселюсь? Сама не знаю. Говорят, что я ужасно заводная. Говорят, что я ужасно несерьезно. А по-моему, я это грандиозно.
Честь имею, профессор Тасс. Я много-много думаю, а потом говорю истину. Например, у стола всегда бывает 4 ножки.
Вот. Грандиозно! А если только 3?
2 опасный оппонент. 3? Нет, так не бывает. Хотя... А, так значит, одна ножка сломалась. А, какое остроумное решение. Его надо записать. Дорогой мой Нинтаруб, не согласились бы вы стать моим секретарем? Вы бы записывали все мои высказывания.
О, с удовольствием, профессор. У меня очень твердая память, поэтому я буду запоминать все ваши изречения.
Ой, грандиозно.
Еще бы. Теперь я спокоен. Мои мысли не пропадут для целых поколений новых кукол. Для начала, Нинтаруб, запомните мысли, которые я высказал вчера. Черное – это черное, а белое – это белое. И еще, уходя, гасите свет. Какой вы умный! О, ты еще не все знаешь. Есть научные проблемы, разрешимые едва. Я сейчас тружусь над темой, сколько будет дважды два. И хотя не все на свете я познал еще пока, но на кое-что ответить я могу наверняка. Тот, кто близок и далек, нет кого-то, значит нет. Пол совсем не потолок, пол совсем не потолок, пол совсем не потолок, уходя, гасите свет. Я собрал 500 коллекций из игрушечных зверей. Я прочел 15 лекций про звезд из-под дверей. Я открыл, что существует солнце, воздух и вода. И скажу по существу я, да, не нет, а нет, не да. Кто не близок, тот далек, глупый тот, кто из ума. Выше пола потолок, выше пола потолок, выше пола потолок, не ученье, это тьма.
Ой, ой, грандиозно, профессор.
Дорогой мой хороший, я еще хочу, чтоб ты запомнил своей твердой памятью те мысли, которые я высказал позавчера.
Я же извергер двора вашего высочества. Усипни ее! качество.
Платочек. Тот самый из мусорной корзинки. Ага.
Ваше высочество, встаньте отсюда.
Куда?
Отсюда. Не сделайте ничего. Не сделайте вот так. Хорошо. Вот эту ножку. Так, превосходно. Пузырек, скорее закройте лицо.
Чувство, да?
Да.
А я ничего не помню, что со мной было.
Тебе просто стало нехорошо от духоты. Зачем ты?
это черное-причерное? Почему черное-причерное?
Ну, потому что чернила во мне не фиолетовые, не синие. Да не волнуйся. Все получилось грандиозно. И вот этот цвет тебе очень идет.
Ну, при чем тут чернила?
Ну, ты знаешь ли, сама же попросила облить тебя чернилами, а теперь смешно и обидно.
Я ни о чем тебя не просила. Что ты надела?
Что случилось? Кто плачет? Нас прервали на самом интересном месте. А не Тарух запоминал 1151-е мое изречение. А?
Нечестная.
Ну почему? Почему мне никогда не верят?
Ну, сейчас ты узнаешь, какая у меня твердая рука. Если можешь что-нибудь узнать, узнай. А? Какая мысль?
Осторожно!
В чем дело?
Я стеклянный.
Вы что?
Вы же можете меня разбить? От этого погиб мой отец, большой благородный пузырек с чернилами для вечного пера. Его звали Экстра. Увы, сам он оказался далеко не вечным. Упал со стола, сказал, дзинь, и умер. Смешно и обидно.
Ну, а теперь пришла твоя очередь сказать дзинь.
Ну, стойте, не надо. Мне его жалко.
Ну, хорошо. Ты говоришь, что кукла Надя сама попросила тебя облить ее чернилами. Согласись, что это странная просьба.
Ну, она хотела, чтобы мы были одинаковыми. Чтобы нам дружить!
Нет. Она сама
сказала это!
Нет, я не говорила этого!
Я же сам слышал.
Но кто ж тебе это сказал?
Я!
Позвольте! Кто вы?
Кто я?
Я! Это я! За ковром страна моя, ну, а я принцесса, я, и на целую страну я люблю себя одну, я люблю себя одну. Я сама с собой дружу, в прятки я сама вожу.